Марко стал еще задумчивее, полностью погрузившись в воспоминания о рассказе отца. «Я и сам чувствовал то же, когда слушал его», — сказал он. «Я чувствовал, что вдыхаю тяжелый запах цветов и раздвигаю большие листья гигантских папоротников. Прошел дождь, и они были влажны от крупных капель, сверкающих как драгоценности, и осыпавших его, когда он пробивал себе путь. А тишина вокруг. Не могу передать всю эту картину так ярко, как он мне ее представил. Не могу. Я, казалось, сам был там. Вокруг было так тихо и так прекрасно, что дух захватывал от восторга». Рассказ Марко увлек и крысу. Калека сидел смертельно бледный. Даже глаза его стали неподвижными.
«Я теперь там, — сказал он, — так же высоко, как и ты. Дальше! Продолжай! Продолжай! Я хочу взобраться выше!»
И, поняв его настроение, Марко продолжил рассказ. День догорал. На небе сверкали звезды, когда он достиг места, где находился горный карниз. Отец сказал, что весь остаток пути совсем не смотрел на землю. Звезды были так крупны, что он не мог оторвать от них глаз. Они, казалось, влекли его вверх. Над головой словно растянулся фиолетовый бархат, и они висели на нем, точно сказочные светильники. «Ты их видишь? Ты должен их видеть». Отец любовался ими целую ночь. Это было чудесно.
«Я их вижу!»
— ответил крыса странным голосом, не делая ни малейшего движения. И там, под охраной ярких звезд, стояла хижина на карнизе. Но в ней никого не было. Дверь была открыта. Возле нее стояли низкая скамья и каменный стол. На столе ждал обед, состоящий из риса и фиников. Вблизи хижины бил глубокий ключ, вода которого текла дальше чистым ручейком. Отец напился из ручейка и умыл лицо. Затем он вышел на карниз и стал ждать, подняв лицо к звездам. Отец не лег отдыхать и был уверен, что не спал ни минутки. Он не помнил, сколько времени просидел один. Но, наконец, он оторвал глаза от звезд. Точно кто-то повелел ему это сделать. Теперь он уже был не один. Приблизительно в двух шагах от него сидел человек. Отец понял, что это отшельник, так как глаза его не походили на глаза ни одного человека, которого он когда-либо видел. Они были тихи, как ночь, и глубоки, как мгла, скрывающая лежащий внизу, на глубине тысячи футов, мир, и в них теплился странный свет.
«Что он сказал?»
— хрипло спросил крыса. «Он сказал только: „Встань, сын мой, я тебя ждал. Иди и вкуси пищу, которую я для тебя приготовил, а затем мы поговорим с тобой“». Отшельник не шевельнулся и не произнес ни слова, пока отец ел. Он тихо сидел на мхе, и взгляд его покоился на тенях по другую сторону пропасти. Когда мой отец вернулся, он знаком пригласил его сесть рядом. Они просидели несколько минут совершенно неподвижно, и отцу казалось, будто глаза старика заглядывали ему в самую душу. Вдруг старый буддист произнес: «Я не могу сказать тебе обо всем, что ты хотел бы узнать. Этого я не имею права делать, но дело будет сделано. Твоя жизнь и жизнь твоего сына будут полностью посвящены этому». У него был удивительный голос, звучавший точно мелодичный басистый колокол. Говорил он еще много и о великой мысли, и о порванной цепи, и о мудрейших книгах на свете, которые, в сущности, вечно проповедуют одну и ту же истину: «Не питай в себе ненависти, бойся зла, люби». Он говорил, что только таким образом можно сохранить порядок. Когда же порядок нарушается, наступает страдание, бедность, нищета, бедствия и войны.
«Войны!»
— выкрикнула резко крыса.
«Мир не может обойтись без войн, без армий! А что он сказал о Самаве?»
Отец мой спросил его и об этом. И вот что ответил отшельник: «Из мрака неустройства и человеческого горя восстанет порядок, который есть мир. Мы стоим во мраке ночи и не знаем, что порванная цепь висит как раз над нами». Много еще о чем говорил он. Отец слушал и чувствовал, что дыхание перехватывало у него в груди. Затем буддист смолк. Настала мертвая тишина. И вдруг в нескольких шагах от них трава зашелестела и раздался мягкий шорох. Буддист повернул голову и тихо произнес: «Выходи, сестра!» Тогда огромная самка леопарда вышла на карниз с двумя детенышами, подошла и упала к ногам старого отшельника.
«Отец твой это видел!» — воскликнул крыса. «Значит, старик знал, что заставляет диких зверей и людей бояться друг друга!»
Он их не боялся, и они понимали, что он их брат. Он прожил так долго с великой мыслью, что душевный мрак и боязнь навсегда покинули его. Он спаял цепь. Крыса погрузился в глубокое раздумье. «Раз Лористон такое сказал, значит, все это правда, хоть и выглядит очень необычным». Марко встал и подошел к калеке. Он опять совершенно походил на отца. «Если потомок исчезнувшего принца вернется, чтобы править Самавией, он научит свой народ, как жить по справедливым и правильным законам. Для этого-то святой человек и поучал отца до зари».
«А кто? Кто же научит исчезнувшего принца? Когда его найдут?»
— воскликнул крыса. «Отшельник сказал, что это сделает мой отец. Он сказал, что отец также научит своего сына, а тут своего, и благодаря таким, как они, весь мир узнает о справедливых порядках и законах». Ни разу еще не было у крысы такого свирепого и дикого вида. «Целый свет заживет мирно! Ни тактики, ни битв, ни павших героев, ни звона оружия, ни славы!» Мысль эта угнетала его.
«И твой отец научит принца этому, когда его найдут? Твой отец верит в это?»
«Да», — коротко ответил Марко. Крыса стукнул по столу кулаком.
«В таком случае он должен научить и меня верить этому, если сможет!»
На лестнице послышались тяжелые шаги. Кто-то остановился на площадке у их двери. Раздался сильный стук. Когда Марко открыл дверь, за ней оказался молодой солдат, проводивший его из театра. С прежним безучастным видом он передал Марко маленький пакет.
«Вы, наверное, обронили его в опере», — пояснил он. «Мне велели передать его вам в руки. Это ваш кошелек».
После того, как он спустился с лестницы, Марко и крыса одновременно быстро перевели дух. «У меня не было кошелька», — заявил Марко. «Давай откроем его». В пакете лежал помятый бумажник. В нем была бумага с портретами очаровательной особы и ее спутника. Под портретами была надпись, гласившая, что они — хорошо известные шпионы Евгения Коровна и Павел Варель, и что подателя бумаги надо защитить от них. Бумага была подписана начальником полиции. На отдельном листе был приказ: «Носите это при себе для защиты».
«Вот это помощь!» — сказал крыса. «Это защитит нас даже в другой стране! Канцлер прислал этот пакет! Ты позвал на помощь и получил ее!»
Здесь не было уличного фонаря, который озарял бы их комнату, когда они ложились спать. Мальчики подняли занавеску и обнаружили, что оказались ближе к небу, чем в доме на площади Филиберта. Последнее, что каждый из них видел, засыпая, были звезды. И во сне им снилось, что звезды становятся все крупнее и крупнее и висят, как сказочные светильники на синем бархате неба над Гималайскими горами, прислушиваясь к голосу отшельника.